Лев Наумович Свердлин – один из выдающихся мастеров театра и кино. Вспомним лучшие из сыгранных им ролей. Это поможет нам понять, в чем творческая сила Свердлина. На афише театра имени Владимира Маяковского пьеса Алешина «Директор». Трудные годы войны. Автозавод в далеком тылу. Завод, где директором товарищ Степанов. Как обычно, Степанов задержался вечером за работой в своем кабинете. Вот он отодвинул бумаги и, задумавшись о жене, не вернувшейся с фронта, вспомнил ее любимый романс «На заре туманной юности». Входит технолог Мальцева, молодая красивая женщина.
Я к вам на минутку, Иван Сергеевич.
Я вас слушаю. Присаживайтесь, пожалуйста.
Спасибо.
Что это вы так поздно засиживаетесь?
А я хотела сегодня закончить эту техническую записку по скоростным режимам нашего автомобиля, чтобы показать вам.
Это очень хорошо. А почему именно сегодня?
Так просто. У меня сегодня день рождения.
Поздравляю. Поздравляю. Кстати, как вам работает с Вишняковым?
Да как вам сказать? Тошно с ним работать. Угу. Но полезно. Он очень знающий человек. Но всякое новое предложение вызывает у него целый поток предупреждений, опасений. Даже как-то об этом с Игнатичем говорили.
А у вас с Игнатичем, я смотрю, такой контакт, что не разберешь. Где кончается технолог... И начинается рабочий.
А что ж? А по-моему, это так и должно быть.
Правильно. Верно, дорогая Любовь Николаевна. Это очень хорошо, что вы сами так думаете. И вообще вы молодец. Вы мне нравитесь. Я вам давно хотел об этом сказать. С вами хорошо работать. Вы помогаете. Вы мне очень нравитесь. Ну, я надеюсь, что вам тоже со мной работать не противно. А то я представляю, какая это мука. Работать с директором, которого не любишь.
Нет, я люблю вас.
Вот и правильно. Правильно, значит, работать будете с удовольствием.
Нет, вы не поняли меня. Я просто люблю вас. Что же вы молчите?
Милая Любовь Николаевна, ну что мне вам сказать? Нет, я к вам очень хорошо отношусь. Я вас ценю как работника, как умницу. И вы очень интересный, привлекательный, как женщина. Я понимаю, что это все не те слова, не те чувства, какие вам нужны. Я это знаю, потому что я знаю, что значит любить. Я любил, люблю свою жену. Mm-hmm. Нет, вы мне ничего не говорите. Я ничего не желаю слышать. Что будет дальше, мы не знаем. Но сейчас это так. И мой долг вам об этом сказать. Вы поймете меня, дорогая Любовь Николаевна. Для меня это звучит сейчас как кощунство. Вообще говорить мне о любви к кому-нибудь. Ну и что, что моя жена умерла? А разве любовь умирает со смертью человека? Очень часто раньше. А вот бывает, что и позже. А может быть, и вообще... Никогда.
Мне очень трудно будет смотреть вам теперь в глаза. Конечно, я понимаю, что вы не будете смеяться надо мной.
Что вы? Как можно?
Хуже, хуже. Вы будете меня жалеть.
Ну уж, если хотите знать... Я буду гордиться тем, что меня полюбила такая женщина, как вы.
Да-да. Конечно. Я все понимаю. Я не могу сказать вам, забудьте все это. Но я очень прошу вас, как будто ничего не было.
Конечно, конечно.
Значит, вы одобряете мою техническую записку?
Да, я ее только очень бегло просмотрел. Вы ее оставьте, я ее просмотрю внимательнее, а тогда вам уже скажу окончательно.
Хорошо. До свидания, Иван Сергеевич.
Всего доброго, Любовь Николаевна. Да, на заре туманной юности всей душой любил я милую. Любил и люблю. И на заре, и до заката.
Еще эпизод из того же спектакля. На заводской поселок налетели фашистские бомбардировщики, а в поселке маленький сын.
Главного инженера и главного технолога сюда.
Может быть, пройдете в убежище?
Не обязательно, бомбят наш поселок. 15-й. Чистяков, сколько машин на ходу? Используйте готовые машины. Организуйте переброску рабочих из подсобных цехов на поселок. Тушить пожар. В распоряжение товарища Карпенко. Да. 21-й. Товарищ Ильенков, работу в цехах 1-й А, 2-й А и 3-й А прекратить. Всех рабочих на поселок. Отправка людей организована через центральный гараж. Немедленно.
Иван Сергеевич, Мальцев просит разрешения всем отправиться на поселок. Там сильный пожар, нужна помощь.
Хорошо, пусть оставит двух дежурных.
Хорошо.
И сама пусть останется.
Иван Сергеевич, она просит, чтобы ее тоже отпустили.
Через центральный гараж, со всеми. Усильте оборону поселка за счет объектов 7 и 9. Оборону объектов 2, 3 и 6 не ослаблять ни под каким видом. 14. Настя, а почему вы не в убежище с Коленькой? Что? Там пожар, не подойти. Ну, не плачьте, спокойнее, Настя, спокойнее. Вот что, берите сейчас Коленьку и идите в убежище около почты. Около почты, да-да. Нет, никаких вещей с собой не берите. Алло, Настя. 14-й, пожалуйста. 14-й. Продолжительный. Что? Повреждение? Спокойнее. Алло, Настя, кто это? Не слышу! Ничего не слышу.
Главный инженер находится сейчас на правом крыле. Он просит разрешения там задержаться, у них испытание.
Хорошо, а где Вишняков?
У него сердечный припадок. И как только началась тревога, он поехал к себе домой, на поселок.
Поразительно. Третий налет и третий припадок. Но на этот раз он промахнулся, бомбят как раз поселок, а сюда еще не собираются налетать.
Кто бы мог подумать, что они налетят именно на поселок? Жалкие трусы.
Тут не только трусость, тут и подлость, и расчет. Они прекрасно понимают, что на поселке семьи рабочих, старики, женщины, дети.
А как с вашим сыном, Иван Сергеевич?
Да не знаю, вот телефон не отвечает. Полагаю, что в убежище.
Что это так ярко вспыхнуло?
Почта.
Это же рядом с вами.
Да-да.
Степанов. Здравствуй, Антоша. Да нет, не нужно, справимся сами. Но если товарищи хотят, пожалуйста, в распоряжении товарища Карпенко. Я не могу, я должен быть на главном объекте и жду звонка из Москвы. Да, спасибо. Передай нашу благодарность рабочим.
Вам Вишняков, Иван Сергеевич.
Как? Он же уехал на поселок.
Он вернулся. Говорит, счел необходимым вернуться на боевой пост.
Ах, на боевой пост. Ну так передайте ему, что я его не приму. А если он хочет, пусть отправляется на боевой пост на поселок. Тушить пожар. Через центральный гараж со всеми.
Ясно.
Алло. Шестой. Как с программой на ваших участках? Как с башнями танков? Сколько? А точнее, выяснить и немедленно доложить.
Начали прибывать пострадавшие, Иван Сергеевич. Может быть, пройдете к ним?
Не могу. С минуты на минуту жду звонка из Москвы.
Среди пострадавших Илья Михайлович.
Что с ним?
Ничего не сказали, но как будто бы что-то очень серьезное.
Сейчас же его сюда, с врачом.
Сейчас.
Четырнадцатый. Квартира директора Степанова. Четырнадцатый. Продолжительный. Еще раз продолжительный. Что? Линия повреждена. Вера Федоровна, вы не видели там много детей?
Не видела.
Слушаю.
Папочка! Папочка!
Коленька! Где ты?
Папочка!
Ну?
Мы тут!
Где?
Настя!
Ну-ну!
Ты приходи! У нас тут да. Бомбежка была, а я даже совсем не плакала! Настя плакала, а я совсем почти не плакала!
Да ты позови Настю! Настю позови!
Иван Сергеевич, ну? Не беспокойся! Да. Мы живы и здоровы!
Настенька, вы сейчас проходной!
Да! Мы только приехали. Ой, Иван Сергеевич, самая да. Бомбежка была над нами.
Настенька, а где же вы прятались? Где вы прятались-то?
Да мы в погребе сидели, кооперативно. Папочка,
ну-ну.
С огурцами,
с
солеными.
Ну, спасибо, Настенька, спасибо, я сейчас приду. С огурцами.
Ну, ну вот, цел оказывается,
я...
цел.
Очень рада, Иван Сергеевич. Очень рада.
Я сейчас пострадавшим оттуда в проходную.
Немало таких пленительных характеров, как Степанов, создал Свердлин. Но он играл и совсем другие роли. Например, циничного и заносчивого полковника Усижиму, японского оккупанта, в фильме братьев Васильевых «Волочаевские дни». Вот один из эпизодов фильма. Японская интервенция потерпела крах. Усижима ведет дипломатические переговоры с партизанским командиром Андреем. Разговор происходит в штабе Усижимы.
Я предлагаю выпить за Россию. Вы знаете, я жил в Петербурге около 2 года. И мои воспоминания прекрасны. Ваша литература, Пушкин, Толстой, Чехов, Грибоедов. Грибоедов, как это, попутешествуешь, воротишься домой, и дым отечества нам с ура так и приятель. Хорошо? Очень хорошо. Да. А у вас театра, балета, после него я не могу смотреть на нас и гейса. Плохо, очень плохо. Да. Да. Мы в Японии очень любим русский народ.
И потому помогаете его врагам.
Что? Нет, мы не хотим мешаться в борьбу партии.
Да, но помогаете монархистам против большевиков. И помочь хотите вплоть до Байкала, никак не ближе.
Почему? Мы хотим только помочь сделать этот богатый, теперь пустынный край процветающим.
И мы хотим того же. Но думаем сделать это как-нибудь сами.
Да, но какой системой? Я хочу спросить вас. Вот вы лично, какую систему уважаете? Ленинскую или нормальную?
Ленинскую, ибо она и есть самая нормальная.
Командование японской императорской армии предлагает заключить перемирие как подготовку эвакуации наших войск. Военные действия обеих сторон останавливаются. Особенно партизаны не разрушают наши телеграфы.
Хорошо. Я сообщу об этих условиях своему командованию.
Но пока мы имеем подписать это предварительное согласие.
Я предпочитаю подписывать документ, текст которого мне понятен.
Конечно, конечно, я буду переводить и вам.
Нет, зачем же, я предпочитал бы вызвать своего переводчика.
Вы хотите откровенный разговор о двух мужчинах? Хорошо. Вы забыли наши уроки. Мугдана, порт Артура.
Нет, мы помним и Цусиму. Но вот вы забыли, что тогда вы имели дело с царской армией, а теперь вы встречаете весь вооруженный народ.
И там, и тут солдаты с ружьем. Не вижу. Почему разница?
Увидите. Теперь русскому народу есть что защищать. И все население страны станет живой стеной.
И что за? Война. Есть и война.
Берегитесь. Кто сеет ветер, пожнет бурю. И буря может пройти уже по вашей японской земле.
Мы в Японии говорим, Россия – страна росы. Японское солнце взойдет, роса высохнет.
Пока солнце взойдет, роса очи выезд. Так говорит наш народ.
Ваш народ может только разрушать, как уже разорировал всю Россию. Итак, вы не подпишете?
Нет, не подпишу.
Усижима отдернул штору. В нише стояли японские солдаты.
Подумайте хорошо, прежде чем еще сказать и нет.
Андрей подошел к окну, отдернул штору. Усижима видит, дом окружили партизаны.
Хорошо. Я буду писать бумагу на русском языке.
Спектакль «Гроза» Островского в постановке Николая Охлопкова – это сценическая поэма об одиноком, но грозном бунте Катерины. А рядом другой бунт. Едва заметный, еле слышный, но тоже все-таки бунт. Забитого и морально уничтоженного грозной кабанихой ее сына Тихона. Узнав, что его жена Катерина не верна ему, Тихон всю ночь бродил пьяный по городу. Случайно встретившись с Кулигиным, он изливает перед ним свою душу.
Здравствуйте, сударь. Далеко ли изволите?
Домой. Слышал, братец, дела-то наши. Вся, братец, семья в расстройство пришлась.
Слышал, слышал, сударь. Я в Москву ездил, ты знаешь, на дорогу-то маменька читала, читала мне наставления-то. А я как выехал, так загулял. Уж очень рад, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пил, и в Москве все пил. Так это кучу, что напади. Так, чтобы уж на целый год отгуляться. Ни разу про дом ты не вспомнил. Да хоть бы и вспомнил-то. Так мне бы и в ум не пришло, что делается. Слышал,
слышал, сударь.
Несчастный я теперь, братец, человек. Так ни за что я погибаю, ни за грош.
Маменька-то у вас больно крута.
Ну да, она всему и причина. А я за что погибаю? Скажи ты мне на милость. Я вот зашел к дикому, ну, выпили. Думал, легче будет. Нет, хуже, Кулигин. Уж что жена против меня сделала, уж хуже нельзя.
Мудреное дело, сударь, мудрено вас судить.
Нет, постой. Уж на что еще хуже этого? Убить ее за это мало. Вот. Маменька говорит, ее надо живую в землю закопать, чтобы она казнилась. Я ее люблю, мне ее жаль пальцем тронуть. Побил немножко, да и то маменька приказал. Жаль мне смотреть-то на нее. Пойми ты это, Кулигин. Маменька ее поедом ест, а она как тень какая ходит, безответная. Только плачет, да тает, как воск. Вот я и убиваюсь, глядя на нее.
Как бы нибудь, сударь, лотком дело-то сделать. Вы бы простили ей, да и не поминали никогда. Да. Сами-то чай тоже не без греха.
Ну, что говорить?
Да уж так, чтобы и под пьяную руку не попрекать. Она бы вам, сударь, была хорошая жена, гляди, лучше всякой.
Да пойми ты, Кулигин, я-то бы ничего, а маленькая. Проснись, говоришь?
Пора бы уж вам, сударь, своим умом жить.
Что же мне разорваться, что ли? Нет, говорят, своего-то ума. И значит, живи век чужим. Эх, я вот возьму да последний-то, какой есть, пропью. Пусть маменька-то со мной, как с дураком, и нянчится.
Эх, сударь, дела, дела. Ну, а Борис-то Григорьевич, сударь, что?
А его подлеца в тяхту китайцам дядя к знакомому купцу, как он посылает туда на контору. На 3 года его туды.
Ну, что же он, сударь?
Лечит тоже, плачет. Накинулись мы давеча на него с дядей. Уж ругали, ругали. Молчит. Точно дикой какой сделался. Со мной, говорит, что хотите делать, только ее не мучить. И он к ней тоже жалость имеет.
Хороший он человек, сударь.
Собрался совсем, и лошадь уж готова. Так тоскует, беда.
уж я вижу, что ты ему простить хочется. Ну да мало ли чего, будет с него. Враг ведь он мне, Кулигин. Расказнить его надо бы на части, чтобы знал.
Врагам-то прощать надо, сударь.
Пойди поговори с маменькой, что она тебе на это скажет. Так, братец Кулигин, все наше семейство теперь врозь расшиблось. Не то что родные, а точно вороги друг другу. Варвару-то, маменька, точила, а то не стербел, да и была такова. Взяла, да и ушла.
Куда ушла?
А кто ее знает? Говорят, с Кудряшом, с Ванькой убежала. И того так же нигде не найдут.
Уж этот Кулигин, надо прямо сказать, что от маменьки. Потому стал ее тиранить, на замок запирать. Не запирайте, говорит, хуже будет. Вот так и вышло.
Что ж мне теперь делать, скажи ты мне. Научи ты меня, как мне жить теперь. Дом мне опостылил. Людей совестно. За дело возьмусь, руки отваливаются. Вот теперь домой иду. На радость, что ли, иду?
Тихон Иванович, батюшка!
Что еще?
Дома у нас нездорово, батюшка.
Господи, так уж одно к одному. Говори, что там такое?
Да хозяюшка ваша.
Ну, что же? Умерла, что ли?
Нет, нет, батюшка. Ушла куда-то. Не найдем нигде, сбились с ног из камня там. А?
Кулигин, надо, брат, бежать искать ее. Я, брат, знаешь, чего боюсь? Как бы она с тоски-то на себя руки не наложила. Уж так тоскует, что... Эх, на нее-то, глядя, сердце рвется.
Че же вы смотрели? Давно ли она ушла?
Недавнушка, батюшка, уж наш грех не доглядели. Да ведь и то сказать, на всякий час не остережешься ведь.
Ну что стоишь-то, беги! И мы пойдем к Ольге.
Еще одна роль Свердлина, сыгранная им в 1932 году в пьесе Юрия Германа «Вступление» в постановке Всеволода Мейерхольда. Германия в начале 30-х годов. Тяжелое время. Назревают страшные события в стране. В отдельном кабинете роскошного ресторана собрались бывшие однокурсники. Это по большей части преуспевшие в жизни люди. Смокинги, цилиндры, музыка за стеной. В этой ресторанной обстановке странно выглядит белый мраморный бюст Гёте. Человек в потрепанном костюме с худым нервным лицом – это Гуго Нунбах. В прошлом очень талантливый инженер. Не желая приспосабливаться к фашистскому строю, он стал безработным и вынужден торговать порнографическими открытками. Все пьяны, но веселье не клеится.
Внимание, внимание, внимание! 62 способа любви
поучительно и живописно. Помогите безработному инженеру. Последние французские образцы. Цены умеренны. Разложение Парижа, тайны Монмартра. Только 10 марок. Помогите безработному инженеру. Почтеннейшая публика. Могу представить целый ряд замечательных работ. Помогите безработному инженеру. Цены умеренны. Цены умеренны. Почтеннейшая публика.
Деловые люди шокированы откровенностью Нурку. Они покинули его.
Они ничего не купили. Ничего. Они не посмотрели и не купили. Они сказали, ты должен подумать о своей жизни, Гугенумбах. Ты инженер, сказали они. Я инженер. Врете, сволочи. Я коммерсант прежде всего. Вот я торгую, слышите? Любовь сиамского короля. Или что получается от негра и второй жены Капабланки.
Гугенумбах словно впервые увидел бюст великого немца.
Вольфганг Гёте? Что вы так смотрите на меня? Простите. Не узнал вас сразу. Отвык от вашего лица. Виноват. Герр Гёте, разрешите обратиться к вам с одним небольшим вопросиком. Что будет дальше? Что впереди? Что нам, так сказать, предстоит? А? Или вы думаете, что я всю свою жизнь буду торговать порнографическими открытками? А если я не хочу больше торговать? Я инженер. Я хочу строить дома, небоскребы. Почему мне не дают строить дома? Почему мне не дают строить дома, Герр Гёте? Черт вас возьми! Почему? Почему?
Надолго запомнился зрителям комедийный образ Аркашки в «Лете Островского» в постановке Всеволода Мейерхольда. Где-то на перекрестке степных дорог встретились двое актеров без ангажемента – трагик Несчастливцев и комик Счастливцев.
Аркашка!
Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
Куда и откуда?
Из Волдыркетч, Геменевич. А вы, Геменевич?
Из Керчи в Вологду. Ты пешком?
Да на своих, Геменевич. А вы, Геменевич?
В карете. Разве не видя всего спрашиваешь, осел?
Да нет, я так.
Дядя Аркадий.
Да на чем здесь?
Я вот тут, а ты где хочешь?
Ем прым, прым, прым.
Да, брат Аркадий. Разбился я совсем с театром. А уж и жаль тебе. Как я играл.
Боже мой, как я играл. Очень хорошо. Да так-то хорошо, что...
Да что с тобой толковать, что ты понимаешь? Последний раз в Лебедяне играл я Елизая. Сам Николай Исанович Рыбаков смотрел. Кончил-то я последнюю сцену, выхожу за кулисы. Николай Рыбаков тут. Положил он, братец, мне так руку на плечо.
Ой, что, Геннадьевич, батюшка, помилосердите, не убивайте, ей-богу, боюсь.
Ничего, я, брат, легонько, только пример.
Да что, меня еще раз так-то убили совсем до смерти.
Кто, как?
Да Бечевкин, он Липунов играл, а я Фидлерс. Еще он на репетиции все примерился. Я, говорит, Аркашка, тебя водку в окно выкину. Это рукой, говорит, за ворот подниму, это, говорит, поддержу, так и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Уж я его молил, и на коленях стоял. Дяденька, говорю, не убейте меня. Не бойся, говорит, Аркадий, не бойся. Пришел спектакль, подходит наша сцена. Публика его принимает. Вдруг, гляжу, губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. Постелите, говорит, этому дураку что-нибудь под окном, чтобы я его сам деле не убил. Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал эту сцену, уж я не помню. Только подходит он ко мне, лица человеческого нет. Зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, поднял на воздух, а правой как размахнется за по затылку. Мне как? Хватит. Света я не взвидел, Геленевич. Сожжение три от окна-то летел. В женской уборной дверь прошиб. Хорошо вам, трагиком-то. Его за это сцену 30 раз вызвали. Публика чуть театр не разломала. А я на всю жизнь коллегой мог быть. Спасибо, Бог понял.
Эффектно! Дай-ка я попробую.
Геленевич, пустите, ну что вы, ну что вы, Геленевич?
Ладно, в другой раз. У тебя нет ли тут поблизости родных или знакомых?
Нет. Да ведь если были, как все равно денег не дадут.
Да не об деньгах речь. Хорошо бы, знаешь, отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать.
Пирожок, догадаться я не мог.
Как ты, братец мой, у тебя ни родных, ни знакомых? Что ж ты за человек?
Да ведь и у вас тоже нет.
У меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я очень. Ну да уж видно завернуть.
Эх, ведь у родных-то тоже невелика радость нам, Геннадий Геннадьевич. Мы народ вольный, гулящий. Нам трактив дороже все. Я у родных пожил, знаю. У меня есть дяденька, лавочник в уездном городе. Неподалеку отсюда, город за 500. Погостил я у него, так и бы не бежал, так...
Ну, а что?
Нехорошо-с. Ну, вот я вам расскажу. Шлялся я без дела месяц три. Надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Ну, пришел-с. Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам.
Ты, говорит, зачем?
Навестить, говорю, вас, дяденька.
Значит, ты свои художества бросил?
Бросил, говорю.
Ну что же, говорит, вот тебе каморка, поживи у меня. Только прежде в баню сходи.
Хорошо. Стал я у них жить. Встают в 4 часа, обедают в 10, спать ложатся в 8 часу. За обедом, за ужином водки пей сколько хочешь, а после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий. Точно вымерли. Дядя с утра уйдет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный ты человек, души своей ты погубитель. Только у нас разговор. Не пора ли тебе, душе своей погубитель, ужинать? Да шел бы ты, души своей погубитель, спать.
Чего ж тебе лучше?
Она точность. Я был поправился и толстеть уж стал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль.
Не удавиться ли мне? Я, знаете ли, тряхнул головой, чтобы она вышла. Погодя немного, опять от мысли. Вечером опять. Нет, вижу, дело плохо. Да ночью и бежал из окошка. Вот каково нашему брату уродить-то Геннадьевич.
Я бы и сам, братец мой, не пошел. Да, признаться, я сказать, устал. А до Рыбинска еще с неделю пропутешествую. Пойдем, и тебе угол будет.
Куда же, Геннадьевич?
Читай.
Усадьба Пенки.
Дура. Какие Пенки? Видишь? Пеньки.
Пожалуйста, Пеньки. Помещицы Гжи. Гжи. Госпожи. Госпожи Гур. Гур. Гур-муры. Гур-муры мышцы.
Куда ведет меня мой жалкий жребий? Ну, Аркадий, тёшка моя женщина строгая и почтенная. Я, брать, не хочу, чтобы она знала, что я актер, да еще и провинциальный. Ты смотри, не проговорись.
Ну, что?
Я Геннадий Демьяныч Гурмышский. Угу. Капитан в отставке или майор.
Майор.
Как, ну, вот как ей будет угодно. Одним словом, я барин, а ты мой лакей.
Как лакей?
Ну как, лакей, да и все тут.
Я не могу.
Не могу же тебе представить, тетя.
А в чем?
Как тебя веду в гостиную? Она женщина набожная. В доме, брат, тишина, смирение. Ну, представьте себе, физиономия. А лакеем быть тебе с твоей рожей, брать, в самый раз.
Нет уж, извините, это еще неизвестно.
Что неизвестно?
Насчет рожи-то.
Нет уж, ты, брат Аркадий, не сомневайся.
Да как же?
Да вот так же. Ну чего тебе еще? Накормить тебя здесь хорошо. Служить ты будешь только мне.
Да ведь я горд, Геннадьевич.
Да очень мне нужно, что ты горд. Не тебе что-то, а сам Мартынов играл лакеев, а ты стыдишься. Как ты, братец, глуп.
Да ведь ты на сцене.
Ну и ты представь себе, что ты на сцене.
Да нет, не хочу я. Не хочу. Не хочу я. Ишь ты, что выдумать? Как же? Я лучше уйду. У меня тоже есть амбиции.
Я знаю, что амбиции у тебя есть. А паспорт есть ли?
А вам что за дело?
А вот уйди, попробуй, так узнаешь.
Уйду, уйду.
Ну иди, уйди.
Уйду, уйду.
Ну иди.
Уйду.
Мне вас только мигнуть. И пойдешь ты по этапу на место жительства, как бродяга. Я знаю, ты 12 лет без паспорта ходишь. У тебя вместо паспорта в кармане статья Курских губернских ведомостей, где напечатано, что приехал актер такой-то и играл очень скверно. Вот и весь твой вид. Ну что ж ты замолчал? Ну так же. А ты сделай это для меня. Подумай, кто тебя просит. По-товарищески. Понимаешь? По-товарищески.
Ну, если по-товарищески, я, пожалуй.
Ты не думаешь, что я, брат, внушаю своим званием? А неловко, понимаешь?
Ну, да, неловко.
Дом такой, тишина, смирение.
Угу.
А ведь мы с тобой почти что черти. Немного лучше. Сам знаешь, скоморох попу не товарищ. Так ты вот, что ты, Аркаша, насчет ссоры или драки, ну и насчет чужого. Постереглись, Аркаша. Хоть я знаю, тебе и трудно будет, но постарайся вести себя как следует порядочному лакею. Руку, товарищ!
Эх, пошли!
Пошли!
С особенным успехом играет Свердлин роли наших современников, борцов за общее счастье человеческое. Вот инженер Хлебников из спектакля «Персональное дело» Александра Штейна. Большое испытание выпало на его долю в годы культа личности. Карьерист из отдела кадров добился исключения честного коммуниста Хлебникова из партии. В эти дни самое важное для Хлебникова – тепло человеческих сердец. Вера близко. Падчерица Хлебникова, он зовет ее Мурашкой, стала ему в дни вынужденного одиночества роднее и ближе. Ей-то и открывает Хлебников Веру всей своей жизни.
Папа.
А? Что?
Ты что, в темноте сидишь? Зажечь свет.
А, нет, не надо. Зачем? А ты почему так поздно не спишь, Мурашка?
Да мне еще анатомию нужно учить.
Ага. Так.
А мамка тебя ждала?
Да.
А потом прилегла около Мишки и спит.
Да?
Или делает вид, что спит.
Что?
Я тебе лекарство приготовила. Ты не забудь выпить.
Угу.
Хочешь, я тебя покормлю? Тебе что, омлет или яичница с сыром?
Да ты же не умеешь ни то, ни другое.
А я по книге.
И по книге не умеешь. Нет, Мурашка, я есть не хочу. Я вот подымлюсь здесь. А ты ступай.
Опять стал курить?
Опять. Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
Ох.
Папа!
Что?
Исключили. Да.
Что? Кто тебе сказал? Что ты?
Исключили.
Да.
Это преступление. Как они посмели?
Посмели, Мурашка, посмели.
Нужно бороться, нужно изо всех сил бороться.
Ты знаешь, я устал, физически устал. Вот ноги, руки, грудь, все болит. Вот здесь вот что, а?
Солнечное сплетение.
Вот солнечное сплетение болит. А Павлик знает, поверил, осудил. Ведь он комсомолец.
Я тоже комсомолка, пап. Пап, помню, как первый раз назвала тебя так. На Москва-реке, в Серебряном бору. Ты взял меня на плечи и пошел в воду. Я визжала, брыкалась, маму звала. А ты держал меня, как в железе. Все шел, шел, все глубже, все дальше. Сначала было очень холодно и страшно. А потом я просила еще, еще. Я тебя поцеловала и укололась. Ты, наверное, был тогда не брит. И с тех пор ты мой папа. Вчера я встретила отца на улице. Он все такой же. Ни морщинок не видать, ни одного волоса седого, лицо гладкое. И сам про себя говорит, сохраняясь как консервы, потому что живу без сквозняков в прямом и в переносном смысле. А ты... Ты в грозу гулять любишь. И я тоже люблю гулять в грозу. Как будто бы я от тебя родилась, а не от него. Вот отец бывал ласков со мной, нежен. Ну, в общем, равнодушен. Равнодушен ко всему вообще. А ты бываешь груб со мной, резок. Я обижаюсь на тебя жутко. И мама обижается жутко. Но я знаю, какой ты. И отчего волосы седые. И морщинки. И эта складочка. И я понимаю, что мама может быть счастлива только с тобой. И я счастлива, потому что я твоя дочь. Если я выйду замуж, я отца не позову на свадьбу. Тебя позову. И ты сядешь слева, а мама сядет справа.
А жениха куда?
Я никогда не выйду замуж. И что бы со мной ни случилось, я всегда приду к тебе за советом. Потому что ты научил меня быть честным. Радоваться как своему счастью, что в Китае революция, что в Италии коммунисты собрали голоса. Я не могу смириться с тем, что случилось. И никогда не смирюсь. Я ногтями расцарапаю тех, кто это сделал. И не потому, что я твоя дочь, а потому, что это величайшая несправедливость. Я комсомолка, папа.
Думала, скоро в партию подавать. Но нет, не подам.
Что-что? Погоди. То есть как это не подам? Почему?
Пока тебя не восстановят, я не могу, пап.
Ты что, обиделась? На кого же ты обиделась? На партию? Я спрашиваю, на кого ты обиделась?
Пойми, папа, я психологически не могу.
Психологически? Девчонка.
Пап, зачем ты так?
А ты зачем так? Да чем бы я жил без партии? Дышал чем бы? А ты? Она-то тебе ничего не пожалела. Все отдала на Веру в кредит. А ты еще ей ничего не вернул. А уже обида считаешь. Стыдно. Мне за тебя стыдно.
Пап.
Ну что тебе?
Пап.
Ну ладно.
Тебя восстановят. Тебя обязательно восстановят. Только ты борись. И я буду бороться.
Видишь ли, девочка, я не сделал ничего такого, за что у меня можно отнять самое дорогое для меня. Я вот написал письмо в Центральный комитет и порвал. Не надо. Без Центрального комитета обязаны. Помни, вчера на собрании обманули многих, но партию обмануть нельзя. Ну,